Мы сейчас выходим, еще не вышли, из темы получения Торы на горе Синай и входим в тему Пурима. И эти вещи очень связаны с другом, потому что уже приводится Гмара Масехет Шаббат, что реально на Пурим было какое-то дополнительное принятие на себя Торы нашим народом. И я хочу немножко об этом сегодня поговорить. Я начну с того, что мы сейчас читали, еще будем читать, что ли. Я думаю, что уже многие из вас обратили внимание, что известное слова на севнишма будем исполнены, будем внимать, слушать, они приведены в Торе не перед получением Торы по главе Итро, а в конце нашей недельной главы Мишпаты. И это непонятно, почему. Почему это так? То есть я сейчас по Раши. Раши объясняет, что действительно это было сказано еще до получения Торы. Но записано было здесь. Это тоже требует объяснения, но это не сегодня моя тема, не моя тема сегодня. Но есть комментаторы, которые говорят, что это было уже и после получения Торы. Немножко коснуться этого аспекта. Есть известный очень Игерет Рамбан, послание Рамбана своему сыну, которое, что сказать, в классическую, постоянно читаемую еврейскую литературу. Он там говорит в конце, Игерет, что когда ты встанешь, слышишь книги, которые ты учил, подумай, что ты можешь то, что учил, исполнить. Есть тут очень важный аспект. Есть принятие для себя Торы еще до того, как ты ее учил. Об этом пишет Рабейн Йойна Пшарей Чува, что когда человек принимает для себя, исполнит всю Тору, хотя даже не знает ее, засчитывается, что он как будто уже исполнил, если у него есть истинное принятие на себя. Однако, есть также другой аспект, что когда человек изучает Тору, получает новые заповеди, новые аспекты в этих заповедях, это должно сопровождаться принятием этого на себя и деталей. Я объясню вам это. Это намекает Мишна Масехет Брахот, в второй главе, это объясняется, почему глава Шма Исраэль предшествует главе Ваяим Шамоя, когда мы в чтении нашего Шма Исраэль. Первая глава, она касается принятия на себя власти небес в целом, Ольмахут Шамай, а вторая принятие на себя бремени заповедей, Оль Мицвот. Так. Говорится в Мишне, Омар Раби Йошуа бен Корхо, Лама Кадма Шма Ваяим Шамоа и так далее. Это во второй главе Сехет Брахот в Мишнайс. Есть тут важный аспект. Мы видим в этом месте в Мишне, что принять на себя только в целом власть Творца, этого мало. Потом еще принять на себя бремя исполнения каждой отдельной заповеди и принять на себя, если говорить более подробно, также исполнение алахи, то есть детали закона. И тут я хочу коснуться еще одного аспекта. Ну, во-первых, на это есть уже намек в нашей предыдущей главе Итро. Рашто пишет, что кроме того, что приняли на себя исполнение Торы до получения Торы, на каждое речение, на что он говорил, там, где была заповедь повелительная, асе, да, исполним, а на каждое запрещающее не будем нарушать. Потому что говорится не просто о цельном принятии на себя воли Творца, а на детальном принятии на себя каждого из 10 речений. Я просто сейчас добавляю еще одну вещь, это касается не только 10 речений. Это касается каждой заповеди, когда мы читаем, каждой алахи. Когда мы изучаем ее, когда мы видим ее, даже принять на себя ее исполнение. То есть мы должны, изучая, превратить наше изучение Торы в принятие на себя времени ее исполнения. Тогда изучение Торы – это совершенно другой уровень. Другой уровень изучения Торы. Тут я хочу подчеркнуть одну важную вещь. Есть, скажем так, есть такая проблема. Есть люди, которые боятся нарушить законы между человеком и Всевышним. Что касается законов Торы по поводу отношений между людьми, они меньше боятся их нарушить. И это вещь не новая. И вещь, на самом деле, непонятная. Потому что все, что Всевышний заповедовал по поводу отношений между людьми, это также заповедь между нами и Всевышним, это не только между нами и людьми. Однако, знаете, просто я процитирую. Говорит Гмара Масехет Баба Батра, что все люди, они оступаются в деталях более легких закона запрета засловия. Большинство людей нарушают запреты Гезеля, то есть при сведении счета чужого, большинство людей. Речь шла не поколении нашим, речь шла, когда евреи были народом верующим, соблюдающим Тору. И только меньшинство, они грешат, то, что касается запретных связей. Есть тут некоторый корень этого. Я хочу этот корень объяснить. Скажу одну историю, чтобы просто вещь продемонстрировать. У Раби Йонатана Айбишица, великого автора книги «Ури и Тумим», у него такой обычай. Перед Йом Кипуром он приходил на Минху, в синагогу. Он наблюдал, кто из молящихся особенно хорошо молится, то есть хорошо подготовился к Йом Кипуру, и договаривался с Габаем, с старостами синагоги, чтобы они устроили его место, посадили его не на его раввинское место, а посадили его возле того человека. Очевидно, даже великому Йонатану Айбишицу было важно, то есть то, как молится возле него, это оказывало внимание на него, влияние на него тоже. Вот как-то он был в Минху перед Йом Кипуром в синагоге, видел того человека, который весь был в высших мирах во время молитвы. О, подумал, что сейчас будет место возле него, так попросил старосту, чтобы он посадил его в Йом Кипур возле него. Майли было прекрасно, Шахари было прекрасно. То есть это Даже Бенатон Айбишец это добавил в Йом-Кипур. Все было хорошо. Пока время, пока не пришло, так сказать, время чтения Торы. И вдруг его сосед, праведный, благочестивый сосед, резко изменился. Когда вызвали кого-то к Торе, когда он считал, что ему больше полагается, начал кричать, почему вызвали Торе его, а не меня. Например, сын Абишес не понял, что-то произошло. Это не тот человек. Не тот человек. После Кавура спросил у него, как это может совмещаться вместе? Как же непонятно, перед Всевышним я трепещу. Я ему молюсь, он великий. Но перед этим я должен унижаться? Как это такое не понять? Понимаете, есть всегда человеку очень трудно признать свою неправоту перед другим человеком. Это особенно тяжелое испытание. Один раз в жизни я был в один спор финансовый, даже не у меня, а моей дочери, с дочерью одного соседа, помню такого, помню, работ девушек. И дочери послали меня, моя дочь моя, его дочь и папу, идти к раввину, рассудить нас. И это был человек знающий, достойный, специалист по хошен мишпату, это не был просто... Мруара. И он присудил свое решение, что я не прав, а он прав. Как это было неприятно. Как это было неприятно. Я не знаю, просто по себе. Слава Богу, больше не было таких историй в жизни, когда с кем-то приходил. Знаете, принять на себя заповеди между, отношения между людьми, это в каком-то аспекте труднее, чем принять на себя заповеди между человеком и Всевышним. Я вам веду, объясню это на некотором примере. Пример, кто слышал и читал, не помню уже. Надо понять, что такое вообще заповедь между человеком и ближним. Скажу одну историю. Ни разу рассказывал, но она очень поучительна. Как один из учеников Равицка Хутнера, великого мудреца Торы и праведника, которому русский, не только русский мир, еврейский мир, весь мир обязан, книга Равицка Зильбера, он посоветовал Равицку Зильберу рассказывать истории своей жизни, как приведено в этой книге. И он, когда он был болен, ему позвонил один из учеников, спросил его, исполняет заповедь проведывания больных по телефону. На этом он получил от своего учителя по голове. Я что, говорит, твой люлав? Ты хочешь проведать больного? Так спроси, как я себя чувствую. Ты спрашиваешь сейчас, ты исполнил заповедь, не исполнил заповедь? Я не твой люлав, говорит. Я не твой люлав, что я поднимал. Тут есть очень важная вещь. Безусловно, во всех заповедях между человеком и его ближним есть аспект, изначальный аспект, что заповедь Всевышнего. Но эта заповедь заботиться о другом, подчиниться другому, поставить какие-то аспекты другого над собой. Над собой. Над собой. Это нелегко. Это нелегко. Есть в одном месте, не помню где, но это слова наших древних мудрецов. Человека спрашивают, имлахта эт хаверхо. Что значит имлахта? Ты сделал своего ближнего царем над собой. Спрашивают человека, имлахта эт кодеш брохо. Поставил на себя Всевышнего своим царем. это понятно. Спрашивают, ты то же самое сделал ты своим, своим ближним. Ближний для меня не царь. Мы не царь, почему должен его стать над собой царем? Тут мы видим, что Всевышний требует от нас в отношении к ближним. Чтобы для нас было чрезвычайно важно исполнить волю другого. То, что принял себе волю другого. Чтобы для тебя было важно и обязывало исполнение воли другого человека. Это, конечно, воля кошерная, имущество вещах запрещенных ни в коем случае. Мужчина Бьяка Фридман говорил мне такие очень такие интересные вещи, как важно исполнить волю другого. Еще какое-то важное, это его дорого, как важно идти ему навстречу в этих вещах. В общем, знаете, все равно есть свои границы, я сейчас не касаюсь Аллахи, но просто понять, что это важность этих вещей. Это то, что называется система заповедей отношений между людьми. Именно поэтому, когда, допустим, заповеди касаются отношений между людьми, один может другому простить. Так это Всевышний это заповедовал ради меня. Я могу простить, я могу уступить. Это большое правило просто в Талмуде, напомню, мы в Ксубе с Дафмем. Потому что, допустим, должник должен вернуть суду, но если кредитор ему прощает. И в этом, так как эта заповедь направлена на другого человека, в этом есть особенная тяжесть принятия на себя. Так я это вижу. Я хочу на этом основании объяснить одну принципиальную вещь. В Торе повторяется заново на Асева Нишма после, в конце, точнее говоря, нашей недельной главы Мишпатим. В конце. Большая часть главы Мишпатим это заповеди между людьми. Не только. Рамбан пишет, что вся его Мишпатим это более, скажем так, это еще не детали закона, но это более подробное разъяснение правил Торы. Пусть есть у нас в целом воля Творца. Если у нас первые два речения, когда включают в себя тоже всю Тору, есть первые 10, включают в себя всю Тору, есть еще более, не хочу сказать слово мелкие, так что тут ничего мелкого не бывает, но более детальное разделение Торы. И в частности, здесь имеется, тут в нашей главе Мишпатим есть отношения между людьми, отношения между нами и Всевышним, это не только отношения между людьми. И после того, как Тора была нам дана глава Мишпатим с многими деталями, от нас требовалось заново принять на себя на Асева Нишма. То есть давайте вам еще одну вещь. Когда мы говорим еще о отношениях между людьми, тут тоже есть. Надо относиться к этому как к хуким, как вещь, которую мы не понимаем. Ну, я думаю, что люди, которые меня слышат, знакома книга Достоевского «Преступление и наказание». Есть никому не нужная старушка, так почему бы ее не убить? И есть много ситуаций, когда человек вроде бы вот тут нам говорится, что законами отношений между людьми, там, где нет прощения другого, это тоже, вроде бы, они законы понятные, постигают нашим разумом, это их надо принять как божественную волю абсолютно. Абсолютно. А только потом, когда приняли абсолютно, надо в них вникать постигать их и глубину и так далее. Я когда-то слышал своего учителя Рабьякова Фридмана замечательную вещь. Ну, казалось бы, странная вещь, Парашат Мишпатим, она следует сразу после получения Торы на горе Синай. После Парашат Мишпатим это глава Трума. И Рабьякова Фридман сказал такую вещь. Так же, как строительство Мишкана и другие законы Торы, замысел этого, чтобы не дошла к шхине народа Израиля, то же самое это глава Мишпатим. Это не просто как устроить человеческое общежитие. Это не просто постановление, чтобы Даркей Шалом, мира добра и пути мира и добра. Нет, тут есть заповеди Всевышнего, которые исполняют, которые приводят к присутствию шхины в народе Израиля и в мир. Это особая важность принятия на себя не только Торы в целом, не только Торы в деталях, но в особенности, что касается законов Торы, когда касается отношений между людьми. Принятие на себя Мишпатим. И есть вот еще одна деталь, но деталь важная, это принятие на себя суда Торы. Скажем так, не раз мы сталкивались с тем, что когда обе стороны примерно на себя судью в большом суде Торы, то есть априори предполагают, что, конечно, он же человек умный, он так точно признает мою правоту. Он человек умный. Что происходит после того, как он признает правоту другого? Ой, какой он раввин, какой что он понимает. Я говорю, что это тихо, но были случаи, когда судей проклинали и так далее. Это не так просто. То есть особый заповедь в Торе, «Лота гуру бифнеиш», не бойтесь никого, потому что быть судьей не так просто. Так просто. Вот принятие на себя Мишпатим имеется в виду, в частности, и обязанности перед людьми, принятие на себя приговора истинных судей, когда судят по Торе, это требует особого принятия на себя. Это не так легко исполнить. И более того, надо знать еще одну вещь. Мы уже говорим об этом. В книге Зоар на главу Мишпатим приводится, что начало нашей главы «Эле Мишпатим Шатасим Бифнеем» это намекает на Мишпатей Гильгуль, то есть буквально законы перевоплощений. Это очень, очень связано с темой нашей главы, даже внешне, потому что одной из причин, когда перевоплощение душ, когда человеку нужно вернуть украденное тому, кого он украл, его потомка. Говорится, что Всевышний возвращает человека в этот мир и грабителя, грабленного, чтобы вернуть долги. Есть в этом особый аспект, который мне очень важно просто подчеркнуть. Мы живем в мире сокрытия или контроля, очень тяжелого, особенно сейчас. И на нас сыпется иногда усыпались только наших врагов, конечно, всякие неприятности, всякие вещи, которые, как бы мы хотели, чтобы здесь с нами не происходили. Надо понимать, что все это Мишпатей Ашем, это суды Всевышнего. Надо их принимать на себя, а не просто чей-то произвол. Это особый аспект принятия на себя, на себя Нишма. Это очень первая тема моего урока. Сейчас я хочу коснуться еще одной темы. Мы говорили сейчас о принятии Торы в целом, в деталях, отношения между людьми. Вопрос, что к этому добавляет Пурим. Пурим. И я хочу постараться с Божьей помощью немножко объяснить. Есть Масехет Шаббат и Масехет Мегила. Такая тема, что хотя наш народ провозгласил Насе Ванишма, или, по крайней мере, Насе перед получением Торы и после нее, но был один аспект, который был принят нами под очень тяжелым нажимом. Всевышний подвесил нашу новую гору, Синай, и поведал нам, что или вы принимаете Тору, или тут будет ваша могила. Есть разные объяснения, это имеется буквально, имеется намек, вещи более духовные, сейчас мне не важно. Но тут было, не хочу слово произносить, то есть, с одной стороны, это было добровольно, с другой стороны, принудительно. Мы не вынуждены принять Тору. Это тема многих уроков, я сейчас не этого хочу коснуться. И то, что добавило принятие Торы в Пурим, это было полностью добровольно, и Раши объясняет, что почему приняли Тору заново добровольно. Мы не видели, чтобы где-то в Мегилат Эстер указывали, что Мордехай и Эстер собрали евреев. Давайте примем Тору сейчас добровольно. Не было ни оценок, ни террорут не было. Вроде бы нет такого. Было что-то другое. Народ Израиля, видя великое чудо, когда Всевышний совершил с нашим народом, когда вроде бы совершенно не раскрывая себя явно, как при выходе из Египта, Всевышний сделал великое спасение. И это великое спасение привело к тому, что из любви к этому чуду наш народ принял на себя Тору добровольно. Я вам скажу одну вещь. Мы говорим в Рош ха-Шана после трубления шафара во время повторения молитвы Хазаном «Арезет Сфатейну». Помните такую молитву? И там есть такие слова «Им кабоном, им кабодом». Мы как сыновья или мы как рабы. В чем разница между Эвед, раб и сын, Бен? Раб, истинный раб, не воришка, ворует своего хозяина. Он полностью себя подчиняет воле хозяина. Его статус обязывает его подчиниться. Он подчиняется. То есть сын – это вещь совершенно другое. Сын – он часть отца, и он хочет исполнить волю Творца, волю своего отца. Это его желание, его самого. Так вот, хочу сказать следующую вещь. Безусловно, что уже получили Тору на горе Синай, также был аспект, что называется, не просто рабы. Не просто, это было не просто принудительно, это был большой аспект добровольный тоже. Но в целом этот аспект добровольный, он был завершен, он стал более совершенным именно в Пурим из-за любви к чуду, который Всевышний нам даровал. Я хочу эти вещи немножко объяснить. мы говорили здесь о том, что есть принятие на себя воли Творца в целом и в деталях. В деталях. И я хочу немножко добавить к этому одну вещь. Допустим, расскажу одну историю. Всегда история, как наш великий учитель Рав Шах пришел молиться в Йом-Кипур в Ишат Понович, на Шахарит, и вдруг чувствует, что у него нет, так сказать, должного воодушевления начать молитву в Йом-Кипур. Что делать Рав Шах? Это приведено в Лоренце в его книге, это не что-то новое. Он вдумывается, что кто такой Всевышний, кто такие мы. Есть творение, есть его Творец. Когда это он пробудил в себе веру и знание о Творце, чтобы они были более явными, более стояли, как называется, перед глазами, тогда он начал молиться в Йом-Кипур. Я хочу тут коснуться два тонкого аспекта. У каждого из нас есть много испытаний. Много испытаний. Больших, маленьких. Большинство, конечно, маленьких, чем больших. Большинство. И часто у нас есть выбор идти по прямому пути. И не очень по прямому пути. Это все, это, знаете, это вся наша жизнь, по большому счету. Это не детали жизни, это вся наша жизнь. И вот тут есть... Надо напомнить себе перед каждым решением то, что приняли себя волю Творца. И тут чрезвычайно важно добавить еще одну вещь. Если мы это принимаем как рабы, у меня нет выхода. Я должен исполнить волю Творца, иначе я за это буду тяжело наказан. Я дай Бог, чтобы это было, я говорю, что это плохо. Хотя бы немножко, чтобы это было. Но есть еще одна вещь. Еще одна вещь. И человек напомнит себе, что заповедь, она заповедь Всевышнего. Заповедь, которая дана нам Всевышним, кто нас любит, кто нас заботится, и постоянно творит для нас чудеса. Даже во время тяжелейшего сокрытия лика Творца. Как это было в Пурим, как это было как сейчас, то тогда, когда мы постигаем, что все, что делает Всевышний, это к лучшему, то, безусловно, и то, что требует от нас выбора истины, выбора добра, это тоже к лучшему. Тогда мы не просто исполним заповедь из-под палки, а мы исполним заповедь как баным лимоком, как не только баира, страхом, но еще баагава, с любовью. Вот это принятие Торы баагава, с любовью, тут произошло очень важное, принципиальное добавление в Пурим, когда приняли заново Тору.